28 глава. Будем читать с 1 стиха. 28 глава Деяния апостолов с 1 стиха. «Спавшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Милит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек-убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили: „Он Бог“». Пока до этого места. В прошлый раз мы говорили, что такое испытание пережил и Павел, и все бывшие с ним. Судно погибло, но все спаслись. Вообще такой случай в мореплавании после морских трагедий, если не, уникальный случай, очень редко, чтобы все спаслись. И мы говорили, какое благословение, когда Божий человек, есть Божий человек, какое благословение для тех, которые рядом с ним. И Библия нам об этом говорит. Когда-то сам Господь сказал Аврааму: «Если в городе будет 10 праведников». Помните? И каждый из нас точно так же несет ответственность за тех, которые рядом с нами. Братья и сестры, это истина, которая просматривается через Писание. Ради детей своих. Господь говорит: ради избранных сократились те дни. Помните вот эти вот места, которые особенно подчеркивают ценность верующего человека. И как всегда, как правило, верующих людей не ценят. То, что действительно ценно, что действительно дорого в глазах Божьих, мир этот не принимает, потому что он всегда противится Богу. Так всегда было, и не надо этому нам удивляться, и не надо искать, чтобы нас признавали, почитали. Не будет так. Настанет время, когда мы предстанем перед Богом, и тогда Господь каждому даст, соответственно, тому, что он делал, живя в теле. Что мы обратили внимание? Вот люди оказались на берегу. Вообще, по общему мнению, это остров Мальта. Сегодня Даниил Петрович говорил о смоковнице, да? Как люди умеют, знаете, привлекать туристов. Можно сказать, смоковница, на которую вылазил Закхей. Но так не бывает. Они, сука, не живут, эти деревья. Но вот люди это делают, и мы, если мы, нам бы удалось побывать, а я знаю, что некоторые посещали, мы называем обетованная земля, да, обетованная земля. Там очень много можно найти таких мест. Сегодня на Мальте есть мыс апостола Павла. И те, кто приезжает, конечно, захотели бы там побывать. Оно как-то привлекает людей, место, и даже вам покажут место, и даже расскажут, где костер был. Вы только приезжайте. Вот так люди делают для того, чтобы иметь какую-то личную выгоду. И часто у них это получается. Вот интересно, иноплеменники оказали им немалое человеколюбие. Ибо они по причине бывшего дождя и холода разожили огонь, приняли всех нас. И вот что мы, каким мы видим здесь апостола Павла? Знаете, мы сейчас заканчиваем историческую часть Евангелия, Нового Завета. И вот это повествование говорит о жизни Павла. Каким мы видим Павла здесь? Что он делает? Замерз, присел где-то, устроился поудобней. А он ходит, собирает дрова. Смотрите, как это красиво. Божий человек, святой человек, один из величайших людей, которые жили когда-то на земле, скромно собирает дрова. Заботится о тех, которые рядом с ним, чтобы всем было тепло. Ведь это могли сделать иноплеменники, распалили костер. Их же много было, они встретили. Большой был костер, они распалили. И Павел не сидит без дела. Знаете, Божий человек, он должен всегда находить, участвовать в любом добром деле. И если есть возможность послужить, он служил. И что произошло дальше? Вообще, я должен сказать, в Средиземноморье вот эта змея, которая, о которой здесь говорится, одна из самых ядовитых змей. Вот ехидна, она очень, когда она человека жалит, человек очень недолго живет, очень сложно найти, вот остановить. Знаете, так быстро начинает, покраснение по руке идет, прямо как стрелками, красные полосы, потом рука опухает, очень быстро человек погибает. Это одна из самых опасных змей. Интересно, сегодня говорят, что на острове Мальта нет змей. Потому что то было последнее. Вот как умеют люди, знаете, я вот такой слушаю, думаю, ну додуматься же надо. Вот бросил последний Павел, в огонь бросил, чтобы она никого не ужалила, и все, их больше нет. Как человек способен для того, чтобы как-то... Я не хочу больше говорить. У нас есть более важные вещи. И вот мы говорим, что происходит, что происходит. Вот человеческое суждение. И снова мы сталкиваемся. Знаете, люди очень редко правильно рассуждают. Вот мы сегодня слышали, брат говорил проповедь, как раз о том, что насколько мы ошибаемся в своих суждениях. Мы практически всегда ошибаемся. И делаем какие-то выводы, принимаем какие-то решения на основании своих выводов. И поэтому Господь нас предупреждает не делать этого. Здесь тоже очень яркий пример. Вообще древние верили, что вот... Почему они сказали, что убийца? Интересно, вот этот моральный закон, который вложен в сердце человека, что, наверное, рука его совершила преступление. Почему именно в руку? Они так считали. Поражалось то, в первую очередь, ну, я скажу так, что было виновато. Знаете, вот так они себе говорили, так они представляли. Раз рука, значит, наверное, своей рукой сделал какое-то преступление. Это были благословенные Божьи руки. Мы не слышим, что Павел там вскричал или стонал. Он сбросил ее в костер. А они наблюдают. Вот теперь за Павлом все наблюдают. Смотрят, и мы читаем. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго, а у них был опыт, они знали, что так не бывает долго, видя, что не случилось им никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот такое массовое мнение. Тут они решили, что он убийца, вынесли такое, знаете, вердикт. Вот нашел, спасся от моря, а все равно суд Божий его настиг. Интересно еще обратить внимание, что Бог обещал Павлу, что он будет в Риме. И нет на земле силы, которая могла бы его остановить. И сам Павел знает, что он будет в Риме. Он верующий человек, поэтому на него не воздействуют даже такие проявления. И поэтому тоже. Павел верующий человек, ему открыт путь, он знает, что он будет в Риме, он это воспринимает, что знает, ничто не может помешать. В прошлый раз мы говорили, он как человек тоже, знаете, это когда долго штормит, когда очень долго они были в таком вот состоянии. Вообще нужно сказать, если посмотреть на карту, интересно, что ветер их нес в сторону все-таки на запад. Это был, мы говорили, этот ветер, который мы говорили его название, как он звучит, Эвраклидон, помните? Это был северо-восточный ветер, очень сильный, он и гнал туда, в сторону Рима. И они оказались возле Мальты, они около 1000 километров. Представляете, за вот это время их отнесло. Но отнесло так, что они были очень рядом возле Сицилии. Очень близко были уже от самой Италии и от Рима. Так недалеко они были. Да, интересно, обращает внимание, что вот это событие случилось раньше, чем Марк написал Евангелие. Вот тоже интересно, да? Вот мы читаем в Евангелии от Марка, написано, у верующих будет сопровождать сии знамения. Помните, там перечисляется. И вот обращается внимание, что событие это произошло раньше, чем было даже написано Евангелие от Марка. Оно только подтвердило то, что случилось с Павлом. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои и исцелил его. После сего события и прочие на острове, имеющие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Вот еще несколько слов. Хотел бы обратить внимание, мы видели, подобная ситуация была в каком городе, братья, сестры, где руками апостола совершалось очень много чудес. В Ефесе. Там столько было благословений. Здесь вот люди оказали гостеприимство и получили такое воздаяние. Такое получили благословение. Очень многие больные были исцелены. И здесь интересно, Лука говорит «нам». Лука здесь присутствует. Многие считают, он тоже участвовал. Он как врач возлюбленный. Может быть, кому-то нужна просто была медицинская помощь. Но их приняли, а кого-то действительно, кто-то нуждался. Интересная такая особенность. Бог нас исцеляет тогда, когда нет возможности, знаете, то, что мы можем сделать сами, если я могу сделать сам, вылечиться, он дал и травы, знаете, и полезные. Особенно вот много таких веществ, которые вот даже в вечности будут дерево для исцеления народов. Это нельзя игнорировать, Бог действительно позаботится. Это не химия, которую делают люди. Знаете, я знаю одного, кстати, мой отчим моего папы, он очень занимался вот этим лечением именно травами. И он многим помог. Ладно, я сейчас долго рассказывать. Ну, важно, что... Ну, вот Бог приходит там, где мы беспомощны. Может, у нас нет средств. Бывает такое, да? Бог приходит нам на помощь. У Него имя их есть, Яхва-Целитель. Поэтому Господь... И вот чистые руки Павла. Я вспоминаю, в нашу церковь когда-то посетил один брат, хороший брат. Это еще была моя ранняя юность. Ирочка, кстати, помнит его. Она как раскаялась при нем. И он нас собрал, молодежь, и он говорит такие слова. Ну, там, а мы знаете, как молодежь, нам так хотелось, чтобы он какое-то чудо рассказал. Очень скромный человек. Ну, нам, мы слышали о нем. Я не буду рассказывать то, что он рассказывал, но он обратил внимание. Чистые руки, чистые уста – это очень важно. Я помню, так запомнил это, как важно, чтобы наши руки были чистые. В каком смысле чистые? Мы же понимаем, правда? Это духовные вещи. Мы это понимаем. И вот написано, Павел возлагал руки. Вот эти руки, которые трудились, которые заботились, заботились о других, Бог их использовал. Он их использовал в повседневной жизни и использовал здесь. Это были Божьи руки. Они Богу принадлежали. Почему я когда говорил, помните, о нашем теле, важно, чтобы понимали, что вот эти руки, они Богу принадлежат. Что мы всегда это помнили. Все, что делали, делали как? От души, как для Господа, что видно, что это верующий человек делал. Чтобы действительно наши руки были благословением, это очень важно. У Павла были такие руки, благословенные руки, от которых действительно многие получали благословение. Итак, через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове. Ну, нужно опять-таки несколько слов сказать. В прошлый раз я говорил о Александрийских кораблях, о этих больших торговых судах, которые пользовались особой привилегией в Римской империи, которые возили зерно. Очень большие суда. Я не буду возвращаться, рассказывать, что я говорил в прошлый раз, но интересно, что сейчас снова они сели на Александрийский корабль. Я думаю, это не случайно. Мы сейчас потом увидим. Да у Бога вообще нет случайностей. Ну, несколько слов, наверное, все-таки я скажу, что значит название Диоскуры. Кто немножко знаком с астрономией, знаете, когда жил в Косовке, я любовался небом и искал созвездия. Там такое яркое небо. Я тогда еще не знал историю этого созвездия Близнецы. Оно есть на небе. В древности считали, что это созвездие, ну, очень была такая мифология распространена от многих. Недаром звезды спадут с неба. Знаете, люди звездам поклонялись. И вот, кстати, поклонялись и созвездию Близнецов. Считались, что это созвездие покровитель мореплавания. Не буду рассказывать историю, откуда это пошло. Оно не столь нужно для нас. Но это созвездие Близнецов. 2 близнеца, которые очень любили друг друга за то, что они как братской любовью любили. Смотрите, какие моральные все-таки принципы были у язычников. За то, что они очень были настоящими братьями, которые не завидовали друг друга, любили друг друга. Их боги так благословили, что они на небе, ну, остались вот этими созвездиями. Вот так они себе представляли это. И вот на корабле, украшением корабля было 2 лица. двух близнецов. И корабль, который плавал, это считалось особая честь корабля, который носит это имя. Диаскуры – это как раз близнецы. И вот на этом корабле вот Павел должен был плыть. И вот этот корабль казался под особой защитой близнецов. А он был под защитой Божьей. Вот так люди жили в таком мире, где на каждом шагу было язычество, были какие-то мифологии. Такое было время. Не думаю, что сейчас сильно изменилось. Знаете, может, поменяла формы, а суть осталась та же. Оттуда отплыли, простите, и приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию. И как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол. Но я должен несколько сказать и об этом городе. Что из себя представлял Путиол? Это самый большой торговый порт древнего мира. И что еще интересно? Я уже говорил, что когда входили александрийские корабли, только александрийские корабли входили, знаете, в парусах, во всей своей красоте. Весь город выходил встречать эти корабли. Потому что что? Они везли хлеб. Город буквально высыпался, вот на, выходил, люди ну, радовались, они восклицали, встречали корабли, которые несли хлеб с такой радостью, потому что хлеб – это была жизнь, а там был настоящий человек, который нес хлеб жизни. Вот интересно, да, люди сами не понимали, там, на этом корабле, думаю, что думал Павел, когда они въезжали. Там еще интересно, там не только большой порт, вообще само слово переводится как источники. Там были большие пляжи, теплые источники. Очень много яхт, богатых римлян. Там же рядом была очень большая военно-морская база римского флота. Вот такое место, сразу Павел попадал в такую гущу, знаете, величия Рима. Приближаясь вот к величию Рима, чем ближе чувствовалась мощь, величие Римской империи. Апостол Павел въезжал. Не ему рукоплескали, не его славили, прославляли моряков. И корабль вошел в этот порт, в этот большой торговый порт. И вот что интересно, где нашли братьев и были упрошены прибыть у них 7 дней, потом пошли в Рим. Я уже говорил о том, что Юлий, он очень был расположен, правда, к Павлу? Столько благословений получили, тот сотник, который управлял. Это тоже, на первый взгляд, кажется, что это? Упросили, чтобы Павел пробыл неделю. А что значит пробыл неделю? Братья упросили. Вы представляете? Оказывается, такое было влияние апостола Павла, что его узника могли... Он мог остаться на целую неделю задержаться. Я уже как-то рассказывал, что когда приходит, допустим, почему сотник в свое время послушался корабельщиков, ему же нужно было давать отчет. Вы знаете, они давали отчет за каждый день. В Риме это было очень строго. И для него принять решение остаться еще на неделю, это было не так просто. Кто-то говорит, он, наверное, стал верующим. Чтобы римский сотник, военный человек, разрешил еще неделю побыть, а ему же надо будет объяснить начальству, что он неделю был потому, что Павел захотел побыть здесь неделю. Это уже победа была в самом этом сотнике. Друзья, вот эти моменты, так между строк, когда мы замечаем, это говорит о том, как важно, когда мы знакомы немножко с историей, правда, как оно обогащает, это хорошо. Для римского сотника это был шаг веры. Это было не просто так. И он этот шаг сделал ради Павла. Значит, Павел смог и в субботу побыть, правда, целая неделя. Мог быть в общении с братьями, что было очень ценно и для самого апостола Павла. Конечно. Да, это вообще, когда в нашей жизни, знаете, встречаются благословенные Божьи люди, это всегда хорошо, через которых мы к Богу приходим, да? Вот почему, как это ценно? Братья и сестры, мы так ценны для этого мира, давайте будем ценными. Давайте не жить по законам этого мира, не подражать этому миру, чтобы они видели в нас красоту Христа. Это очень важно. Чтобы мы влияли на них, а они не на нас. Потому что все, что в мире, похоть плоти, помните? Похоть очей и гордость житейская. Господи, сохрани, это не от Тебя. Итак, что происходит дальше? Еще очень интересный момент. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Вот это расстояние от Рима, одно и второе, было в 50 и в 30 римских миль. Это достаточно большое расстояние. Их встретили христиане на таком расстоянии. Я должен сказать такую вещь, что в Риме было принято, когда кто-то важный приезжал, выходить на несколько миль за город. Несколько миль. 2-3 мили было достаточно. Вот приезжали там императоры, да, шли, вот, должны были въехать в город. Выходили 2-3 мили, чтобы встретить. Родственники, когда хотели, приезжал кто-то родственник, какой-то дорогой человек. Так закон гостеприимства. Нужно было выйти хотя бы на 2-3 мили. Павлу вышли на 50 и 33 мили. Понимаете, вот так радушно, как для Павла это было ценно. Почему так ценна церковь, почему так ценно братство, правда? Это очень ценно. Мы читаем, что Павел ободрился. Он написал им послание римлянам. Еще прежде, чем он пошел в Рим, он написал послание римлянам. Это фактически суть Евангелия, которое проповедовал Павел. И когда он увидел братьев, которые пришли, первая депутация пришла, сколько мы их не знаем, и они пришли, он, может, не ожидал, ну, как его встретит Рим, как, что там будет, а тут столько братьев. Вы знаете, как это здорово, правда, когда мы встречаем своих? Мы еще никогда, может быть, их не видели, а они родные. Ведь мы похожи или не похожи? Мы похожи, есть вот то присутствие Бога делает нас похожими, как детьми Божьими. Других таких людей нет на земле, как христиане. И когда они вышли, сколько радости было у Павла. Смотрите, как Господь заботится о Павле. Там он послал ангела, чтобы его укрепил. Там позаботился. Там он, мы говорили, как он послужил людям, что ни один не погиб. Такое благословение. И Бог посылает ему братьев. Когда же мы пришли в Рим, я смотрю, я успеваю. Слава Богу, я смотрю, времени немного осталось. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узникам военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-нибудь народ мой». По этой причине я и призываю вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал что чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать о тебе, так как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе и законе Моисея и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал им следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так да будет вам известно, что спасение Божие, посланное язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Смотрите, опять Павел заботится о своем народе. За эти 30 лет служения апостола Павла, сколько он пережил, а он остался верен своему народу. Он приехал, и первое, что он делает? Собирает братьев своих, правда? Говорит им, потому что сам Христос сказал, спасение начинается откуда? Да, из дома. Что еще интересно, друзья, в этом отрывке? Может быть, кто-то что увидел? Говорил, свидетельствовал. Что еще очень интересно? Говорил невозбранно. 2 года. Смотрите на своем иждивении. Интересно. Он всегда трудился. Вот они, Божьи руки. На своем иждивении. Вот Библия подчеркивает, Слово Божье подчеркивает. Это очень важно. Божий человек, о котором Господь заботился, он трудился своими руками. Сколько благословений пережил Рим за это время. Мы параллельно читаем послание и дом Кесаря. Сколько людей прибыло даже из дома Кесаря. Вообще, когда читаешь, как-то, кажется, резко оборвалось повествование. Вы заметили, друзья? Нам столько вопросов, а что было дальше? А как же? Любой автор, когда заканчивает книгу, знаете, а потому что жизнь продолжается. Потому что Бог дальше делает. Мы говорили, как началось это с Иерусалима. Горстка учеников, день Пятидесятницы. Потом, как распространялось все дальше, дальше и дальше. Есть общее мнение и представление, что это было первое заключение, после которого апостол Павел был освобожден. Потом было второе. И второе послание Тимофею, которое было написано, когда Павел пишет о том, что я становлюсь уже жертвою. Говорит о том, что меня все оставили. Был Александр Медний, который сделал очень много зла, да воздаст ему Господь. Помните, мы читаем об этом, и многие исследователи считают, что это было его второе заключение, после которого Павел был обезглавен. Мы не знаем сегодня ни места. Как это было? Бог это сокрыл. Настал день, которого он так долго ждал, когда он встретит своего Господа. Задолго раньше он говорит, я готов разрешиться, потому что это несравненно лучше, но ради вас. Тот, который испытал, был вознесен до третьего неба. Друзья, нету седьмого неба, есть третье небо. Тот, который был вознесен до третьего неба, который слышал слова неизреченные, я просто раз говорю, каким должен был быть сильный человек, духовно сильный, который способен, который, знаете, когда человек пережил такое, как он мог жить здесь, на земле? Когда подышал чистой атмосферой неба, где никакого греха, никакой тени греха. Друзья, это нас ожидает в будущем. Мы уже здесь должны научиться дышать атмосферой неба, чтобы она для нас была родная. Очень чутко к греху мы должны быть. Дух Святой для того и дан нам. Он обличает о грехе. И вот помазание, оно учит нас. И вот грех близко, а мы чувствуем. И знаете, чем ближе к Богу, чем чувствительней к греху. Это правда. Закончилась жизнь благословенного человека Божьего. Бог тихо его взял, чтобы меньше рассуждали, чтобы меньше говорили. Когда-то взял Моисея. Никто не знает, где он похоронен. А кто его похоронил? Знаете, иудеи говорят, ангелы похоронили. Вот такая традиция. Но кто-то же должен был его похоронить. Пойди на гору и умри. Они смотрели, как он поднимался на гору. Ему было 120 лет, а сил его не... А ну сегодня в 70 лет по лестнице, не на гору, правда? Вот он, Божий человек, Бог давал силы. Он исполнял и Бог слово, и Бог давал силы. Он поднялся на гору ввиду всего народа. У нас предстоит дальше новая книга, другой раздел Библии, послание. Мы будем разбирать послание Иакова. Замечательное послание. Мы иногда спрашиваем, что нам делать? Когда-то Лютер не понял его суть и дух этого послания, назвал его соломенным. Бедный Лютер. Иаков пишет, что нам делать. Иоанн, как любить. Петр, как верить. Знаете, вот каждое послание, мы увидим красоту этого послания, его практичность, его духовность. Я не осуждаю Лютера. Тот прогресс, который уже был, это был такой прогресс. Поэтому не дай Бог, я не осуждаю его. Но сегодня мы, когда познакомимся с этим посланием, мы будем молиться. Это послание, которое учит нас, что нам действительно делать. Духовно делать. С Богом делать. Поэтому сейчас мы поблагодарим Господа за вот это исследование книги «Деяний апостолов», где мы увидели столько благословений, правда? Мы увидели, сколько пережил Павел, мы знакомились с городами, с той культурой, в которой жили апостолы наши, братья наши, и Иерусалим. Бог дал нам эту милость. Я думаю, очень важно поблагодарить Его за то, что Бог дал нам эту милость, что мы могли прикоснуться к этой благословенной книге. И сегодня, заканчивая его, мы должны поблагодарить Его за то слово, которое Он давал, за те милости, которые Он нам посылал, за то научение, которое мы получили, читая эти святые страницы драгоценного Слова Божьего. Давайте помолимся и поблагодарим. Боже милосердный, Господь, благодарим Тебя, что Дух Твой Святой совершает работу, что церковь рождается, новые и новые души приходят в церковь и рождаются для вечной жизни. Благодарим Тебя, что и сегодня пишется книга «Деяний Духа Святого». Господи, мы знаем, что мы участвуем в этом. И Ты знаешь, как мы пишем, какая наша жизнь, Господь. Милосердный, Ты все знаешь, Боже. А мы благодарим, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И Ты учил нас, Господи, что Вы хорошо делаете, что к Нему обращаетесь, как к светильнику, сияющему в темном месте. Слава Тебе, Боже, за этот свет, за те благословения, которые мы пережили в эти минуты, когда читали эти дорогие слова о жизни детей Твоих, через что они прошли, милосердный. Господи, у нас сейчас другое время, другие испытания, Господь, другое окружение, но грех остался тем же. Господи, и храни нас, Боже, чтобы сердца наши были чистые, и руки наши были чистые, и слава возносилась из чистых уст Тебе, Господи, от всего сердца. Будь прославлен, Боже наш, любящий наш Господь, за нашего драгоценного Господа Иисуса Христа, умершего за нас на Голгофе, взявшего наши грехи на Себя, Господи, воскресшего для нашего оправдания. Славим Тебя, Господи, величаем имя Твое, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.